Тема сегодняшнего учения у нас будет праведность. Запишите дату сегодняшнюю и тему. Итак, что такое праведность? Слово праведность, интересное слово, оно знакомо всяким религиям. Каждая религия знает о этом слове, но каждый понимает по-разному это слово. И это очень важная тема нашей христианской жизни. Тема праведность. И я хочу лично себе засвидетельствовать, что я первые годы после моего покаяния я не понимал, что такое праведность. И я находился под постоянным осуждением. Я чувствовал какую-то вину. Я чувствовал, что Бог постоянно что-то недоволен мною, что Бог гневается на меня. Я чувствовал осуждение постоянно. И первые где-то полтора года после покаяния у меня не было падений в моей жизни. А потом я споткнулся, согрешил. И у меня было такое осуждение. Я думал, все, Бог мне никогда не простит. И что я ожидал какого-то суда. Я ожидал, что, вот, что Бог... Ну, как же я покаялся сейчас, верующий, я, будучи верующим, согрешил. Уже все, для меня прощения нет. И я годами находился под этим осуждением. И многие христиане сегодня находятся под осуждением, потому что они не знают, что такое праведность, и не имеют откровения праведности. И Библия называет, что праведность – это как брони для нас. И в послании к Ефесянам написано, что это одно из оружий, которое дал нам Бог. Это брони праведности. И давайте мы откроем это послание Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава. Здесь нам Господь через апостола Павла говорит, не 4, а 6 глава послания к Ефесянам. 6 глава. 6.14. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». И нам Бог тут повелевает одеться, облечься в броню праведности. И праведность сравнивается как с броней, которая защищает наше сердце. И броня, этот панцирь, который покрывает нас, это оружие Божие, это Божья праведность, которую Он нам дает. Если ты не имеешь откровения праведности, если ты не имеешь познания праведности, ты безоружен для дьявола. Дьявол легко может пустить стрелу в твое сердце и поразить тебя осуждением, чувством неполноценности, и ты даже можешь упасть и отпасть от Господа, если ты не имеешь откровения о праведности. И эта тема, она не случайно идет вторая в нашей библейской школе, и, потому что она очень важна, эта тема. И ты должен иметь это откровение. Давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам каждому откровение о праведности. Чтобы это не просто была буква мертвая, но чтобы это слово было Дух, который животворит. Отец, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя о откровении, о праведности для каждого из нас. О, пусть познание истины, пусть познание праведности придет в жизнь каждого человека. О, я молю Тебя, Боже. Пусть откровение праведности войдет в наше сердце и помоги нам быть праведными и иметь эту праведность, облечься в эту броню праведности и быть неуязвимыми для дьявола во имя Иисуса Христа. Аминь. И я уже говорил, что в начале моего уверования я не знал, что такое праведность. И я ходил под осуждением годами. Я не чувствовал свободу в общении с Богом. И где-то только через 4 года после покаяния я получил вот это учение праведности. И это меня просто взорвало, это учение. И я почувствовал опять свободу, опять эту первую любовь к Богу, эту свободу общения с Господом. И ты должен всегда носить эту броню праведности, иметь это откровение. Мы должны иметь это откровение в нашем разуме, в нашем сердце. И чтобы ты не снимал эту броню праведности никогда с себя. Итак, праведность. И... мы говорили о том, что это слово знакомо всяким, каждой религии, но каждый понимает по-своему. И поэтому мы должны иметь библейское понятие о праведности. Итак, Осия, 4 глава, 6 стих. Пророк Осия. Вы можете не открывать, дома проследите эти места. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Здесь нас пророк увещевает, что народ Божий может быть истреблен. Из-за чего? За недостаток ведения, за недостаток знания. И если ты не имеешь этого знания, ты можешь быть истреблен из народа Божьего. И очень важно нам иметь познание истины, познание Божьей истины. И мы должны иметь это знание, чтобы нам не быть истребленным. И тут написано дальше, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия. Бог дает каждому человеку возможность учиться, иметь это знание. Но многие люди отвергают. И говорят, а зачем мне эта библейская школа? А я и так все знаю. Я и так верующий, нормальный. И Библия говорит, если ты за то, что ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия, чтобы ты не был предо мной. И так мы должны иметь это знание, это ведение о праведности Божьей. Итак, что же такое праведность? Каждый человек, он имеет потребность в праведности. Итак, слово «праведный» – это значит не праведный – это не святой, это не совершенный. Это не тот, который без единого недостатка. У многих понятий такое. Если праведный, значит, все, это безукоризненный человек. Нет. Праведный, слово означает, это оправданный. И запишите значение этого слова. Праведный, это оправданный. И каждый человек, он нуждается в праведности. Верующий или неверующий, каждый человек нуждается в этом оправдании. Во-первых, перед собой. Чтобы не быть, никто не хочет быть под осуждением. Каждый нуждается в оправдании. Перед самим собой, перед людьми, перед другими, и также перед Богом. И в каждом человеке живет эта нужда. Каждый человек ищет это оправдание. И все религии, они тоже стремятся к этому, к праведности. И давайте мы откроем Римлянам, 14 глава, 17 стих. Римлянам 14, 17. Можете не открывать. Я вам прочитаю. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Первое, о чем говорит нам Слово Божие, что Царство Божие – это праведность, потом мир, а потом радость в Духе Святом. И эти три вещи, в котором нуждается каждый человек. Каждый нуждается в праведности, каждый ищет мира и каждый ищет радости. И я уже говорил, что многие христиане сегодня ходят в осуждении. Они имеют отрицательное мнение о себе. И это ведет их в осуждение. Они часто приходят, прибегают к аскетизму. Дверь закройте или закрыта. Они начинают истязать себя или молятся из-за осуждения долго, или постятся. Это может приводить, что они деньги дают, но мотив сердца не любовь к Богу, а осуждение. И внешне это может выглядеть одинаково, как и вера движет. И он вроде молится, постится, но не за то, что он любит Бога, не за то, что он оправдан Богом, а за то, что он чувствует эту вину. И он пытается как-то оправдаться пред Богом. Вот, и это подсознательно внутри, вот эта религиозность. И если ты не имеешь откровения о праведности, ты будешь религиозным человеком. Если ты хочешь сделать человека мертвым, религиозным, забери у него познание праведности. Забери у него откровение о праведности, и он станет религиозным, мертвым, этот человек. И вот эта религиозность, недостаточное понимание Слова Божия, если человек не имеет откровения о праведности, он религиозен. И он находится под вечным осуждением. Но Бог хочет, чтобы мы ходили в свободе совершенной, которую Богу дает. И давайте мы рассмотрим три вида праведности. Первый вид – это самоправедность. И первое, что потерял человек в саду Эдемском, это он потерял свою праведность, он потерял эту защищенность, он потерял этот мир. Он потерял свободное общение с Богом. И давайте мы откроем Бытие, 3 главу.
6 стиха прочитаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла от плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Первое, что потерял человек во время грехопадения, он потерял праведность. Он стал голым, он стал незащищенным. И он увидел, что он наг. И что здесь написано, что он сделал? Первая реакция. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Вот это первая попытка человека оправдаться как-то, загладить свою вину. Делать себе эти религиозные листья, делать опоясание, прикрывает свою наготу. И вот эта самоправедность, она вошла в человека в момент грехопадения. Когда человек теряет Божью праведность, он начинает прибегать к самоправедности. Он пытается сам себя оправдать. И вот они сделали эти смоковные листья, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И мы видим, к чему приводит самоправедность. Она не приводит человека к Богу. Она приводит человека к обратному. Он начинает убегать от Бога, скрываться. И религия никогда не дает человеку свободно общаться с Богом, стоять перед Богом. И это листья это прообраз религии, прообраз самоправедности. Эти смоковные листья, когда прикрываются, но когда пришло присутствие Божие в этот сад, когда Бог пришел, то человек не мог устоять, он убежал оттуда. И вот пророк Исаия говорит нам в 64 главе, 64:6, пророк Исаия, запишите. «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». Здесь праведность, самоправедность, наша собственная праведность, она сравнивается с запачканной одеждой. Это как грязное тряпье, как рваная эта одежда, и как лист, который блекнет. Тут листья, это прообраз этой самоправедности человека. И мы читаем дальше, что когда Господь воззвал к Адаму, вот 9 стих, Бытие 3:9, и воззвал Господь Бог к Адаму и сказал: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вот опять проявление самоправедности. Этот человек начинает как-то оправдываться. И вот, это не я, это жена, я хороший. И вот это в греховной человеческой натуре до сих пор живет вот это стремление к самоправедности. Вот этот оправдать себя, как-то выгородить себя лучше. И каждый человек имеет внутри, каждый грешный человек имеет внутри эту самоправедность, чтобы себя как-то лучше в глазах других, кого-то другого обвинить, но себя как-то оправдать, сам себя оправдать. Дальше жена. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты сделала?“» Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела. Я хорошая, вот змей плохой». Вот самоправедность. И пример человеческой самоправедности. И Библия говорит, что наша собственная праведность, она пред Богом, она как запачканная одежда, она как лист. Ценой, посредством своей собственной праведности, мы никогда не сможем угодить Богу, стоять пред Ним, иметь общение с Богом через свою собственную праведность. Ты можешь еще оправдаться пред людьми другими, как-то выкрутиться, сказать, что ты хороший, себя успокоить, как-то оправдать, что да, я не такой плохой, как другие люди, но пред Богом наша собственная праведность, как запачканная одежда. И так своей собственной праведностью не оправдается пред Ним ни один человек. Наша праведность собственная, наша самоправедность, как запачканная одежда. Итак, первый вид этой праведности – это самоправедность. Мы уже говорили, что праведный – это значит оправданный.
Второй вид праведности – это праведность от закона.
Запишите, второй вид праведности – это праведность от закона.
Что такое праведность от закона?
И как таковой праведности от закона нет. Потому что Бог дал закон евреям не для того, чтобы они были праведны посредством этого закона. И чтобы, когда человечество, оно очень сильно растлилось, когда люди начали очень много грешить, Бог дал закон. Он сказал, не делай это не делай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не делай себе никаких идолов. Он дал этот закон. И Бог дал евреям этот закон. Не для того, чтобы они были праведны этим законом, но для того, чтобы показать греховность человека. На примере еврейского народа, посредством закона, Бог не имел в виду, чтобы они исполнили этот закон. Он знал, что они не исполнят его. И евреи взялись ревностно очень исполнять этот закон. Они взяли этот закон, да, мы будем исполнять, но они увидели, что в их сердце нет этого желания исполнять закон. Они увидели, что они не могут исполнить этот закон. И они начали придумывать разные предания, как бы обойти этот закон, и как бы нарушить Божьи заповеди. Потому что законом человек не может оправдаться. Закон не изменяет человека. Он просто показывает, насколько человек греховен. И цель закона, закон дан был Израилю, чтобы обличить грех. Давайте мы откроем Галатам, 3 глава, 11 стих. И мы знаем, что к моменту пришествия Иисуса Христа на эту землю, внешне оно вроде, лукавство человека настолько хитро, они уже приспособили закон под свою греховную природу, что они даже не замечали, что они во грехе живут. Они были в обольщении. Евреи были в гордости. Садись, Саша. И когда пришла сама праведность, это Иисус Христос, они ненавидели его, потому что Иисус, он вскрывал тайные мотивы этих фарисеев. Вы, говорит, гробы крашены. Вы внутри такие же грешники. Вы снаружи кажетесь людьми только такими праведными. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. А я говорю, вот смысл закона, что всякий гневающийся на брата уже убийца. Галатам, 3 глава, 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Слово Божие говорит, что законом никто не оправдывается пред Богом. Закон, он не дал оправдания, он дал обвинение. Римлянам 3:20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Закон был дан для той цели, чтобы обнаружить грех. Закон был дан израильскому народу, чтобы они увидели, что они тоже грешны. Хотя это была избранная Богом нация, Бог сказал, да, вы особенный народ. Вот мои требования. И Бог дал этот закон, чтобы они увидели, что внутри у них нет этого потенциала исполнить Божью заповедь, исполнить Божью праведность, исполнить Божий закон, чтобы они воззвали к Богу, который дает им помощь. И закон не был средством, через которые они должны были оправдаться пред Богом. И так Слово Божие говорит, что законом познается грех. Закон был дан для того, чтобы люди узнали, насколько они грешны. Закон это как зеркало, которое показало их духовное состояние. Показал. Потому что человек, он мог бы думать, что он хороший. И как апостол Павел говорит, что я не знал бы и пожелания, если бы Слово Божие не сказал, не возжелай. Я не знал бы, что это даже грех. Они бы там ненавидели, прелюбодействовали, убивали, думали, что все нормально. Но Бог дал этот закон, чтобы показать Божьи требования, что человек не соответствует Божьим стандартам. Как зеркало, посмотри, как ты выглядишь. Вот закон. Но что сделали евреи? Они взяли это зеркало и начали умываться этим зеркалом. Очищать свою грязь. Но для того, чтобы очистить грязь, не зеркало нужно, нужно другое средство. Это мыло, да? Этим мылом являлась кровь Иисуса Христа, которая омывала грехи. И вот Но ныне, 21 стих, Римлянам 3:21, независимо от закона, явилась правда Божья. Правда Божья или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, сейчас Бог нам показал третий вид праведности, и это единственный вид праведности, которым мы можем оправдаться пред Богом. Это праведность через веру во Христа Иисуса. Да, это третий вид праведности. Праведность через веру во Христа Иисуса. И тут написано, что эта праведность Божья явилась. Эта праведность не та, которая от человека, это та, которая пришла от Бога с небес. Праведность Божия через веру во Христа Иисуса. Римлянам 3 глава это. Мы с 20 стиха и до 24 прочитали вот это место. Итак, праведность через веру во Христа Иисуса. И давайте мы еще Римлянам 1 главу откроем. 16-17 стих почитаем. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, или я не стыжусь Евангелия Христова, говорит Павел. Потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божья или праведность, где в русском переводе говорится о правде, в оригинале всегда говорится о праведности. То есть в нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, через Евангелие. Евангелие – это есть то средство, которое делает человека праведным. И в Библии написано, что Евангелие, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Это первая тема наша была – спасение. Евангелие – это сила ко спасению. И в нем, в Евангелие, через кровь Христа оправдывается всякий верующий. Как написано, праведный верою жив будет. Давайте мы сейчас откроем опять Бытие, 3 главу. И вот мы уже посмотрели, как человек, он пытался сам оправдаться, как он пытался оправдаться своей собственной праведностью, доказать Богу, что он не такой уж плохой, что он не такой испорченный. Он пытался сделать эти смоковные листья. Потом он пытался обвинить другого, чтобы себя оправдать, но это не получалось. И в 3 главе Бытия тут написано 3:21. «И сделал Господь, Бог Адаму и жене его, одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». И вот мы видим в этом 21 стихе, что Бог сам дал эту одежду праведности. Он дал им одежды кожаные. Мы знаем, что кожа, она просто так на деревьях не растет, да? Где кожа берется? Если была взята кожа, значит, была смерть. Было убито первое животное. До этого мы читаем, что Бог, он не предусматривал смерть, чтобы была смерть на земле. Даже животные кушали листья. Животные не ели друг друга. До грехопадения не было вот этого, чтобы поедали друг друга. Не было хищников. Все были животные травоядные. Потом же, после грехопадения, стали поедать друг друга, люди убивать друг друга. У животных клыки стали расти, когти и прочие дела, чтобы убивать. Но вначале этого не было. И мы видим, что Господь совершает акт жертвы за грехи людей. И он убивает животное, снимает с его кожу, и была пролита первая кровь, чтобы прикрыть наготу человека, чтобы одеть его, человека. И вот эти кожаные одежды, это прообраз праведности Иисуса Христа. Иисус Христос, который был убит на кресте, как агнец этот жертвенный, с которого была снята кожа, с которого была снята его праведность, его чистота и святость, и мы были облечены и одеты в эту праведность, в эту чистоту, в эту святость Иисуса Христа. Итак, кожаные одежды – это был символ, это прообраз праведности Иисуса Христа, которую Он дал нам. Откройте, пожалуйста, Исаия, 61 глава, 10-11 стих. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою праведности одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь, Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Так Бог проявит праведность и славу пред всеми народами. И здесь праведность сравнивается с одеждою. Одеждою правды одел меня. Итак, праведность – это является одежда, которую Бог одел нас. Мы уже говорили, что праведность – это как брони, которые Бог одел на верующего, чтобы закрыть его сердце, чтобы сделать его неуязвимым для осуждения, для вины. Итак, мы посмотрели, что единственный путь к праведности – это вера в Иисуса Христа. Это правда Божья, это праведность Божья, которую Он дал. Это одежда, которую Он облег нас, одел. И ни добрые, ни злые дела наши не делают нас праведными. Мы должны понять, что нет, не из-за того, что ты хорошее делаешь или плохое, оно делает тебя праведным, но это одежда, которая на тебе. Я хочу вам такой рассказать пример. Однажды были два брата, близнецы, они очень похожи были, как две капли воды. Но жизнь у них была совершенно разная, как небо и земля. Один из них был христианин, верующий, он ходил в церковь, был рожденным свыше, а второй был преступником. Он пил водку, делал плохие дела, грешил там, в кабаках просиживал. И это однажды этот брат, который грешил, он сидел в кабаке, и там случилась драка, он с каким-то там человеком поругался, он взял бутылку, ударил его, и он ему убил. И с этого человека брызнула на него кровь, и залила одежду его. И он знал, что по закону той страны за убийство наказание было только смертная казнь. Никаких других не было наказаний, только смертная казнь. И он знал, чем это грозит, и он убежал оттуда. И он не знал, что делать. Он прибежал к брату своему. Он говорит, что мне делать? Я убил человека. Сейчас за мной придут. И этот брат-христианин, он помолился, и он подумал какое-то время. Он говорит, снимай свою одежду. Он говорит, а зачем? Он говорит, снимай. И этот, он снимает свою одежду в крови, эту грязную эту одежду. И брат христианин, он снимает свою одежду чистую и отдает ему. И они переодеваются. И в этот момент приходит полиция, которую искали, и они видят вот этого в кровавой одежде, вот этого брата христианина, они хватают его и тащат туда, в тюрьму. Состоялся суд, он молчал, он ничего не говорил. И ну, все улики были налицо, это одежда в крови, и свидетели говорили, да, это он тот, который убил. Его приговорили к смертной казни. И состоялась вот эта казнь, его убили. И этот брат, он в этой, благодаря вот этой одежде, которая на нем была, одежде праведности брата, он остался жив. Его совесть осуждает. Он думает, я-то плохой, я-то не достоин этого, я достоин смерти. Он приходит в полицейский участок, говорит, вы не того убили. Это я убийца, вы моего брата, мы очень похожи, вы его убили. Они говорят, правосудие уже состоялось. Мы за одно убийство две казни не делаем. Так что ну, гуляй, пока что-нибудь еще не сделаешь. Вот это все. И он выходит оттуда. И он был оправдан не благодаря своим делам, не за то, что он хороший или плохой сделал, а только благодаря вот этой одежде, которую дал ему брат. И он идет, он проходит мимо этого пивного ларька, ему охота пива пить. Он внутри же такой остался. Но он думает, а брат мой в этой одежде, он делал бы это? Он говорит, нет, не делал бы. И он проходит мимо. Он проходит мимо магазина, где сигареты продаются. И тоже ему охота курить. А он говорит, а брат мой в этой одежде, он курил бы? И он думает, нет, не курил бы. И он проходит и мимо этого. И посредством, через эту одежду брата своего, он и внутри изменился. Он пришел к Иисусу Христу, он покаялся и стал верующим. Что-то подобное произошло на кресте, когда Христос, он взял нашу греховную одежду и снял с себя свою одежду праведности и одел нас. И так праведными нас не делают ни добрые наши дела, ни злые дела, не делают нас праведными. Праведными нас делает Иисус Христос, и только вера в Иисуса Христа, если ты примешь эту одежду праведности. Если ты принимаешь, когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Спасителем, когда Иисус Христос становится твоим Господом, тогда ты становишься праведным в этот же момент. Независимо от того, что у тебя остались старые привычки, независимо от того, что у тебя было в прошлой жизни, ты уже оправдан, потому что на тебе это одежда праведности. В ризы спасения Бог тебя одел. Как мы прочитали только что у пророка Исаия. Вот. «Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою праведности одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Итак, праведность – это дар Божий. Праведность – это она приходит от Бога. Человек, ни один человек не может заслужить этой праведности. Никакой человек он не имеет. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Они не имеют этой праведности. Праведность нет на земле. Бога с небес. Вот эта одежда праведности. Ее принес Иисус Христос. Эти ризы спасения. Эту одежду праведности. Чтобы мы могли быть спасены. Итак, праведность это дар Божий. Это сторона Бога. Это благодать. Это незаслуженный дар. И откройте 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Ибо не знавшего греха Он за нас сделал, тут курсиво написано «жертвы за грех», но в оригинале нет жертвы, просто Он сделал за нас грехом, Он сделал за нас грешником Сына Своего, чтобы в Нем мы соделались праведными. Итак, праведность – это величайший дар, который Бог дал. В Нем, когда ты посвящаешь свою жизнь Господу Иисусу, когда мы становимся в Нем, с момента покаяния мы крестимся в Иисуса Христа, мы соединяемся с Ним. Когда ты говоришь, Господи, я свою жизнь посвящаю Тебе, и ты становишься в Нем, в Иисусе Христе, и мы только в Нем праведными становимся. Когда мы становимся христианами, когда мы посвящаем жизнь Христу, когда мы принадлежим Христу, с этого момента ты становишься праведным. Вот человек, который приходит с улицы, пусть он пьяный, пусть он весь во грехах, он выходит на покаяние, этот человек. Он говорит, Иисус, прости мои грехи. Я посвящаю жизнь мою Тебе, я отдаю свою жизнь Тебе. И он становится христианином. И в этот момент, даже если от него тянет перегаром, он уже праведник. Потому что Бог уже одевает его в свою одежду. Он уже одел ее в одежду праведности. Итак, праведность – это дар Божий. И только в нем, в ком? В Иисусе Христе. Тот, кто во Христе, тот, кто Христов, кто принадлежит Христу, кто в нем, только тот человек становится праведным пред Богом. И сейчас мы запишем определение праведности. Мы таких 8 определений запишем, чтобы тебе можно было легче ориентироваться. Праведность – это. Так, первое определение – это правильное положение пред Богом. Праведность – это правильное положение пред Богом.
будет на экзамене такой вопрос, что такое праведность? Это правильное положение перед Богом. Человек может быть или в неправильном положении перед Богом, или в праведном. Или в правильном положении. Второе определение. Праведность – это Богом дарованная способность стоять перед Ним без самоосуждения, греха. Это Богом дарованная способность стоять перед Ним, перед Богом, без самоосуждения, греха, гнева, зла, страха, неполноценности и так далее. То есть это способность, которую Бог дал нам, чтобы мы могли стоять перед Ним. Это Богом дарованная способность стоять перед Ним без самоосуждения, греха, гнева, зла, страха, неполноценности и так далее. Можно. То есть без всего негативного. Третье определение. Праведность – это быть угодным Богу. Ты становишься уже угодным Богу не благодаря своим делам, а благодаря тому, что ты уже принял Христа. Благодаря тому, что ты свою жизнь Иисусу Христу, потому что ты во Христе. Бог на тебя смотрит, как на угодного Ему человека. Только благодаря тому, что ты во Христе, то, что ты Ему принадлежишь. Независимо от того, сколько у тебя недостатков, сколько у тебя еще несовершенств, сколько у тебя старых привычек, ты уже праведен в Нем. Четвертое определение. Праведность – это абсолютно свободное общение с Богом. В этой одежде праведности ты можешь приходить пред престол Божий, пред лицо Его, совершенно свободно, как святой, как праведный человек. Итак, ты святой, ты праведник. Абсолютно свободное общение с Богом. И ты становишься святым. Мы еще попозже поговорим о том, что такое святость. И когда ты говоришь «я праведник», ты не гордый человек, ты наоборот смиренный, потому что Бог тебя называет праведником. Если ты говоришь «я святой», ты не гордый, ты смиренный человек, потому что так говорит о тебе Бог. И ты должен правильно говорить о себе, не говорить «я такой грешник, я недостоин», ведь «я праведник». Я святой, потому что Он меня сделал таким. Однажды один верующий проходил, там была экскурсия, там в каких-то в костеле, в храме ходили, показывали там иконы, там святой Георгий, святой Николай, вот это святой там Пантелеймон. Он говорит, святой Карл Густав Северин, посмотрите. Все посмотрели на него, не поняли. Да, ты можешь говорить, ты святой, святая Марина, святая Людмила, святой Алексей. Аминь. И это не гордость, это смирение. Гордый человек, он не принимает праведности Божией. Ему хочется ее заслужить, заработать. И вот когда он чувствует, что он что-то сделал хорошее, тогда он чувствует себя праведником, гордый человек. А если он что-то натворил и не сделал ничего хорошего, он уже чувствует себя виновным, неправедным. Но это есть та же самая праведность. Но ты должен стоять пред Богом, как праведник. И исповедовать это, и говорить о себе, что ты праведен. И ты можешь абсолютно свободно общаться с Богом. Когда ты приходишь к Нему, ты говоришь, Отец, во имя Иисуса, я прихожу к Тебе, благодарю за эту одежду праведности, в которую Ты меня облег. Я праведник, благодарю Тебя, Боже. Богу это нравится. Никогда ты вспоминаешь свои старые ошибки и грехи, и постоянно себя за них пилишь. Вот какой я недостойный, да-да-да-да. Пятое определение праведности. Праведность – это стоять пред Богом, как будто никогда не согрешил. Вот какую Бог дает способность. Стоять, как будто бы никогда ничего с тобой плохого и не было. Вот это есть праведность. Как Адам и Ева до согрешения. Они нагими ходили пред Богом, и они не стыдились. У них не было смущения. Они не боялись Его, Бога. И это Бог тебе дает такую способность во Христе. Стоять пред Ним, как будто ты никогда не согрешил. Шестое определение. Это стоять пред Богом,
как Иисус Христос. Вы помните, как Иисус, он молился? Он говорит, отец ваш, отец. Он приходил, отче, я знаю, что ты всегда слышишь меня. И Иисус тебе оставил эту одежду праведности, чтобы ты точно так, как он, приходил к отцу, без осуждения, с дерзновением, с полной смелостью, имея эту праведность в Господе Иисусе. И натура человека устроена так, что человек может взять то, где вложил свое. И почему сегодня легче женщинам приходить к Иисусу Христу, чем мужчинам? Им легче принимать праведность. Потому что они так устроены, не выходят замуж. А они, им легче себя отдать, им легче себя посвятить. И им легче что-то взять. Мужчины, они привыкли заработать. Он должен заплатить, вложить что-то свое. Тогда он может взять. И поэтому мужчинам очень трудно, труднее, чем женщинам, принять эту благодать Божию, принять праведность Божию. Просто так, даром. Вот однажды один мужчина верующий, ну, рассказывал о другом неверующему человеку о праведности в Иисусе Христе, о спасении, прощении даром. Он говорит, как это так даром? Если бы даром, то все бы приняли вот это, а все бы покаялись, и Бог простил. Это же, как это так даром? Он говорит, да. И этот верующий говорит, что люди привыкли, они не могут брать даром. Они привыкли, что что-то... Он говорит, давай я тебе покажу пример. У него были хорошие яблоки, сады. Он набрал самые лучшие яблоки отборные. Он пошел на рынок. Там стоят эти торгаши, продают там такие высокие цены за эти яблоки. А у него еще лучше были яблоки. Он встал тут на этот прилавок. Подходит первый человек. Почем яблоки? Он говорит, даром. Пошел дальше первый покупатель. Второй. Почем яблоки? Он говорит, даром. Да серьезно, я тебя спрашиваю, почем яблоки? Даром. Говорит, что, ты дурак, что ли? И дальше пошел у другого, начал покупать, который за деньги продает. И сколько людей подходило, они не могли взять, не могли принять даром. Потом мальчик подходит, говорит, дядя, почем яблоки? Говорит, даром. Что, можно брать? Можно. Взял. Еще можно брать? Еще. Он взял целую эту кофту, набрал этих яблок и побежал оттуда. Поэтому Иисус говорит, будьте как дети. И праведность – это дар Божий, чтобы наш человеческий разум, он не может воспринять эту благодать Божию, что Бог даром дает такой великий дар. Спасение и праведность. Даром. Потому что человек, он привык взять то, что где-то вложил свое. Но в момент покаяния, когда мы приходим к Иисусу Христу, мы рождаемся от Бога. Мы рождаемся от праведности. И семя Божие пребывает в нас. Это натура праведности, она пребывает в нас. И мы имеем право детей приходить пред Ним с дерзновением. Дети имеют право жить в доме отца. И они не имеют, и они, папа, я так недостоин называться твоим сыном, или я так недостойна дочерью называться, я такая плохая. Да, не. Отец обидится, если она так будет. Она приходит, папа, и на шею ему бросается, так? Потому что они живут в этом доме, дети, они рождены от отца. То же самое, верующий христианин, он рожден от праведности, рожден от отца, имеет право. Это есть смирение пред Богом, верить в его слово. Гордый человек, он не верит в слово Божие. Если там написано, что вы сделались праведными в нем, гордый человек говорит, я не верю этому все равно. Я столько зла сделал, как я могу быть праведным? Ты гордый человек, если ты не принимаешь то, что написано в Слове Божьем. Начни принимать то, что говорит Слово Божие. Ты говори, я праведник, он сделал меня таким. А что же делать, когда ты грешишь? Когда согрешаешь, вернее. Потому что в Библии написано, все мы много согрешаем. Когда верующий человек согрешает, что с ним становится? Теряет он праведность эту? Ну как, так можно грешить дальше, да? А? Слово Божие говорит, что грехи ваши сделали разделение между мной и вами. И если ты согрешил, в Библии написано, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Тебе нужно тут же каяться, тут же исповедоваться. И если ты согрешил, и ты, не нужно тебе ждать там день-два, там, ходить с этими грехами, тут же кайся. И ты тут же опять же становишься праведником. В момент, когда ты попросил прощения у Бога. Давайте мы посмотрим, когда Давид, он сделал такие ужасные грехи. Он прелюбодействовал с женой своего, одного из военачальников. Потом он убил этого военачальника коварно. И скрывал долгое время Урию. Вот это. И когда пророк пришел, и он обличил его о грехе. Давайте мы посмотрим. Вот. 12 глава, 2 царство. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло. 12.11. Воздвигну зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И он будет спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И смотрите, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пророк Нафан, он тут же сказал, с момента, когда он покаялся, когда Давид признал свой грех, сказал, согрешил я пред Господом. И пророк тут же говорит, и снял с тебя Бог грех твой, ты не умрешь. В тот же самый момент кровь Иисуса настолько сильна, что она в тот же момент очищает тебя от греха твоего. Она прощает тебе грехи, она снимает с тебя грехи. И мы не можем даже понять, как это так Бог быстро нас может прощать. Мы хоть попоститься надо дня три, или там себя поколоть ножами, чтобы почувствовать, что я прощен. Но Бог тут же прощает. Как только ты каешься, просишь прощения, Бог, когда ты исповедуешь свой грех, Бог тут же тебя прощает. Кровь Иисуса Христа очищает моментально тебя от всякого греха. И я однажды смотрел научный фильм. Там говорится о крови человека. Как кровь устроена. Кровь устроена так, что клеточка крови где-то, по-моему, за 8 секунд от сердца по малому кругу до мозга доходит и обратно за 8 секунд и возвращается. До кончиков пальцев на ногах 18 секунд нужно, чтобы пробежать. Представьте себе так быстро. И функция крови. Кровь приносит питательные вещества в клетки. Кислород, там питательные вещества и всякие там эти витамины в клетку. И забирает шлаки, углекислый газ и все плохое. И это происходит настолько быстро, что это если сравнить с эшелоном, поезд, который загружен, он идет мимо станции со скоростью там 200 км в час, и он, не останавливаясь, проезжает через эту станцию, и ее успевает разгрузить и загрузить этот поезд, и дальше поехать. Вот так происходит. И в Библии написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас. Когда эти слова Библии были написаны, то не знали о этом свойстве крови, что кровь изнутри очищает, не снаружи. Снаружи только можно вымазаться кровью. Попробуй там умыться кровью. Да ты весь красный станешь. Снаружи кровь она не омывает. Она омывает изнутри. И поверхностное посвящение Богу, оно тебя не приведет к очищению крови Иисуса Христа. Только когда ты станешь частью Его, когда ты станешь телом Иисуса Христа, только тогда кровь Иисуса Христа изнутри очищает тебя от всякого греха. И когда Слово Божие говорит, что кровь Иисуса нас очищает от всякого греха, медицине неизвестен был этот термин, как она очищает эту кровь. Но Слово Божие уже тогда говорило о функции крови, чтобы очищать организм. И мы есть тело Иисуса Христа, мы все члены Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа, она имеет свойство моментально нас очищать. Понятно? Итак, если верующий человек согрешил, в Библии написано, что если мы исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит от всякой неправды. Это в первом послании Иоанна в первой главе. Вы прочитайте дома это. 1 Иоанна, 1 глава. И Бог не забирает от тебя твою праведность, потому что кровь Иисуса Христа – это есть знак нашей праведности. Кровь Христа является знаком нашей праведности. Седьмое определение праведности. Праведность – это чистые одежды Иисуса Христа. В первом послании Коринфянам, 3 главе, здесь говорится. Чистые одежды Иисуса Христа. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Апостол Павел спрашивает, разве вы не знаете, что вы храм Бога? И мы являемся храмом Святого Духа. Ты должен изменить свое мышление и начать на себя смотреть так, как смотрит на тебя Бог. Ты не просто какой-то грешник, червь, какой-то недостойный, который не может даже лицо поднять к Богу. Ты праведник. Ты храм Божий. Ты храм Духа Святого. Дух Божий живет в тебе. И это не твои заслуги. Это Бог тебя сделал таким. Тебе нечем хвалиться. Разве только грехами своими. Хвались грехами, как говорит Гедрос, если хочешь. А больше, больше нечем хвалиться. Нечем. Это Бог тебя сделал таким. И сила праведности, она делает тебя крайне опасным для дьявола. Церковь, которая получает откровение праведности, она становится крайне опасна для дьявола. Библия называет праведность это брони против дьявола. И у нас еще будет тема «История человечества», и там будет такой подраздел «История церкви». И вы знаете эту историю Мартина Лютера, когда он получил откровение о праведности. Это в 15 или в 16 веке? По-моему, в 15 веке. В 16 веке. Мартин Лютер получил откровение, что праведный верой жив будет. На тот момент церковь, католическая, это была мертвая церковь, она не имела познания о Боге, познания праведности. Грехи прощались за деньги. Индульгенция была такая. Деньги приносили, тебе грехи прощали. Богатые могли получить эту праведность. Бедные уже не могли. И много такого ужасного творилось, когда эти времена страшной инквизиции были, когда сжигали на кострах всех инакомыслящих. Но Мартин Лютер получил это откровение из Библии, что праведный верой жив будет. Что оправдывается не деньгами, не делами своими, а верою. И Мартин Лютер сделал вот эту революцию. Вот эту революцию в церкви. И дьявол очень сильно ополчился на него. И когда он выдвинул этот протест, и появилось это протестантское движение, Папа Римский издал указ, что всякий, кто встретит Мартина Лютера, где бы он ни находился, может убить его, должен убить его. Но к тому моменту уже столько людей пошло за Мартином Лютером. Он перевел Библию на простой доступный язык. Люди начали читать Слово Божие. И в Германии из 10 человек 9 было уже за Мартина Лютера, а 10 против Папы Римского. И никто ничего не мог сделать ему. И вместе с революцией вот этой в вере, революцией этим откровением о праведности пришел прогресс в науку. Мы знаем, что прошла это и культурная революция, и в науке революция произошла. Если люди до этого тысячелетиями воевали с мечами, с копьями, там, со стрелами, как смотрим, во времена Давида оружие такое было, так и тысячелетия Средневековья тоже воевали с тем же мечами, с тем же оружием. Начало, как ездили раньше на лошадях, так и тысячелетия ездили на лошадях. Появились машины, появились печатные станки, появилось огнестрельное оружие, появилось все. Наука начала двигаться. И когда церковь получает откровение праведности, это изменяет все общество. Через церковь изменяется все общество. И религия – это вера в Бога без праведности. И ты должен понять, что когда ты ходишь в праведности, ты 1% должен смотреть на себя, а 99% на Иисуса Христа. Когда ты будешь смотреть на Него, на Иисуса Христа, когда Иисус Христос будет начертан перед твоими глазами, ты будешь идти. Религия, она 99% смотрит на себя. И только 1% на Иисуса Христа. Но вера, это все наоборот. Когда ты уже, не я живу, живет во мне Христос. Когда ты не на себя смотришь, а смотришь на Иисуса Христа, тогда ты движешься в вере, тогда ты идешь. И есть только два положения. Или ты праведник, или ты грешник. Ты не можешь быть полуправедником или полугрешником. Если ты не принимаешь праведности Божией, ты грешник. Ты или тот, или другой. Или ты праведник, или ты грешник. Если ты не праведник, то ты грешник. Третьего не дано. Здесь есть в этом мире или праведники, или грешники. Избери, кем ты будешь. Кровь Иисуса Христа – это знак нашей праведности. Не наши добрые дела, не какие-то заслуги, но кровь Иисуса Христа нас делает праведными. Вот. Откройте Евреям, 9 глава, 11-14 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью своею, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, кровь Иисуса Христа нас очищает от всяких грехов, и она очищает нашу совесть от мертвых дел. Что такое мертвые дела? Это те дела, которые пытаются оправдать себя пред Богом. Наша совесть, она не понимает праведности Божией. Она понимает закон, понимает суд. Вот если ты согрешил, значит, надо наказать. Эта совесть понимает. Но она не понимает праведности Божией. Как это согрешил и получить даром прощения? И она хочет заплатить чем-то, наша совесть. Она хочет как-то погрызть себя, чтобы быть как-то уверенным, что Бог все-таки тебя простил. Как же просто так? Но кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть от мертвых дел. Еще Евреям 4:16. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Слово Божие нас побуждает с дерзновением приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать, получить благословение Божие. Это Слово Божие нас учит, чтобы ты с дерзновением приходил. Богу нравится, когда люди ходят верою. Праведный верой жив будет. Верою угодить Богу можно. Восьмое определение праведности. Запишите. Праведность – это войти в Его покой. Жить им. Жить Иисусом Христом. Это когда уже не ты делаешь, но Христос. Давайте посмотрим 4.9, Евреям 4.9.11. «Посему для народа Божия остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой Оный, дабы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Евреям 4 глава, с 9 по 11 стих. Тут написано, кто вошел в покой Его, тот успокоился от дел своих. И праведность – это войти в Его покой, в покой веры, принять эту праведность. И уже не пытаться себя как-то наказать, постигать, у себя помучить как-то еще, чтобы почувствовать эту праведность. Войди в покой, Он уже тебя оправдал. И это есть праведность. И мы говорили о том, что наша совесть, она не понимает благодати, но она понимает закон. И поэтому, вот, Бог хочет, чтобы ты научился успокаивать свою совесть. Чтобы ты научился успокаивать свою совесть верою в Иисуса Христа. Верою в эту благодать и праведность. Давайте мы откроем первое послание Иоанна, 3 главу. 19 и 20 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то...» Смотрите, здесь 1 Иоанна, 3 глава, 19 стих. 19-20. Ибо если сердце нас осуждает нас, то коль ми паче Бог, видите, коль ми паче Бог написано курсивом. То есть в оригинале нет этого слова. Вы можете вычеркнуть или в скобки взять вот это, эту фразу. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Если посмотреть в оригинале, тут написано не никогда совесть наша осуждает, то Бог еще коль ми паче. Видите, если можно так осудить. То есть, если тебя как-то совесть угрызает, значит, Бог еще больше тебя осуждает. Но в контексте не эта мысль звучит. Она звучит наоборот, что мы должны успокоить перед ним нашу совесть, наше сердце. Даже если сердце осуждает наше, Бог же больше сердца, Он знает все. Понимаете? Итак, сейчас прочитаем, как в оригинале написано. Вот почему узнаем мы, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. Даже если сердце осуждает нас, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Даже если тебя дьявол пытается осуждение на тебя насеять, то вот ты такой плохой, а помнишь, сделал? А, неужели тебя Бог простил? Ты, ну я ж покаялся. Ну и что? Что, думаешь, этого достаточно, что ты покаялся? Нет, надо еще искупать свою вину, зарабатывать эту праведность. Думаешь, это просто так, и тебя совесть начинает тебя угрызать. Совесть начинает тебя осуждать. Но в Библии написано, даже если сердце наше осуждает нас, Бог больше сердца нашего, знает все. Нам нужно успокаивать совесть. И ты должен научиться ходить верою, а не своими чувствами. Конечно, совесть – это очень важная штука, которую Бог дал нам. Совесть, она тебе показывает, где ты неправильно поступил. Но есть что-то больше, чем твоя совесть даже. Это Слово Божие. Потому что у некоторых людей очень чувствительная совесть. У других людей очень ожесточенная, сожженная совесть. Он такие вещи делает, его не осуждает эта совесть. А он говорит, а меня не осуждает ничего. Но не чувствую никакого осуждения. Украл? Ничего. А я чувствую, Бог меня повел в это. Украл. Он, ну ты же прелюбодействовал. Ну, я по духу поступил. Мое сердце не было с этой блудницей. Но я в духе с Богом был соединен. И совесть его не осуждает, понимаете? А другой где-то там посмотрел там, где-то не туда, тут покаялся, Господи, прости, прости. И он ходит уже, там годами ходит, ой, Боже, прости меня, понимаете? То есть у него совесть очень чувствительная. И совесть не является нашим мерилом. Она может тебе указать на грех, она как сигнализатор. Но ты должен, совесть тебе говорит твой сигнал, а ты поступи по слову, исповедуй грехи свои, признай это пред Богом. И даже совесть, когда начинает тебя осуждать, ты скажешь, пошел вон сатана, Иисус меня простил. Я праведен пред Господом. Аминь. Я праведник. Бог не спасает моих грехов. Он дал мне кровь Иисуса Христа. Аминь. Итак, совесть – это очень хорошая штука, но она должна быть послушна Слову Божьему. Итак, Христос уже наказан. Эта благодать, она не дешевая. Любовь Божия, она, у нас была вот тема «Милость Божья». И эта благодать, она не дешевая. Была высокая цена заплачена за это прощение, за этот великий дар праведности. Чтобы ты не искуплял свои грехи сам, но чтобы ты приходил, исповедовал свои грехи, получал прощение, и твоя праведность обновлялась. Чтобы ты всегда ходил в праведности, постоянно. И это великий дар Божий. И мы должны благодарить Бога за этот дар праведности всю нашу жизнь. Аминь. И давайте мы сейчас помолимся и сделаем короткий перерыв и приступим к второй части, святость. Она короче, эта часть будет. Господь, во имя Иисуса Христа, научи нас ходить в праведности, научи нас, Боже, иметь это откровение и быть смиренными, поступать по Слову Твоему, не поступать по тому, что нам говорят наши мысли, чувства, не поступать по тому, что говорит дьявол, но поступать по Слову Твоему. Благодарю Тебя, Боже, за этот дар праведности, за искупление во Христе Иисусе. Благодарю Тебя за праведность через веру в Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу Иисусу! Итак, вторая часть у нас сейчас – святость. Что же такое святость? Святость – это сторона человека. Праведность – это сторона Божья. Мы говорили о том, что уже праведность человек не может заработать никак. Она пришла от Бога. Это одежда праведности, которую Бог одел нас. А святость, что такое святость? Это наше посвящение, это наше приближение к Богу. Слово святой, это святой означает, это посвященный. Запишите, святой, посвященный. В экзамене будет такой вопрос. Что означает слово святой? Святой – это посвященный. Святой – это человек не тот, который ни разу никогда не согрешал. Это тот, который посвятил свою жизнь Господу Иисусу. И с момента покаяния нашего мы становимся уже праведными. И мы становимся святыми. Потому что, когда ты покаялся, ты посвятил свою жизнь Господу. Ты посвятил себя на служение Господу. И мы становимся праведными и святыми с момента нашего покаяния пред Господом. И святость – это наше приближение к Богу. Это наше посвящение. И давайте мы сейчас откроем Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу…» Видишь, когда? «Освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Слово Божие говорит, что святость – это есть плод. Это плод наш, есть святость. И давайте мы поразмышляем над этим словом, что такое плод. Вот если взять дерево, плод – это дерево, приносит плоды. К примеру, взять елку. Елка имеет дары, да? Вот на Новый год ее срубил, принес домой и повесил дары разные, да? Гирлянды, там конфеты, игрушки разные. Это являются дары, да? Вот эти. Елка могла когда-нибудь вырастить гирлянду на себе? Или какую-нибудь конфету? Или игрушку стеклянную какую-нибудь? Нет, да? Это дар. Но ель, она приносит плоды. Это шишки, да? И они сразу не появляются, так? Это то, что вырастает на ней, на елке. И это можно, вы можете елку такую нарисовать. Праведность – это есть дар, который одели на тебя, как на эту елку. Это незаслуженный дар, который ты никогда не мог приобрести, который в тебе никак не мог вырасти на тебе, этот дар. Бог одел тебя и все, нарядил тебя этим убранством, как на жениха одел, как мы читали. Это украсил убранством, одел венец на тебя, одел эту праведность. Но святость – это есть плод, Библия говорит. Это то, что должно вырасти на тебе. Это то, что должно проявиться через тебя. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость. Вот смотрите, какие плоды. Это то, что должно вырастать на нас. Плод же Духа. В русском переводе здесь написано «Духа» с маленькой буквы. То есть имеется в виду наш человеческий дух. Но Библия говорит здесь о Духе Святом. И я посмотрел в английском переводе. «Духа» написано с большой буквы. То есть плод Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, что же Бог производит? Плод, что же Бог производит в нас? Дух Святой? Когда, с того момента, когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, Бог нас одевает в одежды праведности, и Дух поселяется внутри нас. И этот Дух, Он сеет семя Божье в нас. Этот Дух Святой, Он превращает плоды через нас. Через нашу душу. И то, что мы почитали, это выражается через нашу душу. Радость – это не плод просто Духа Святого. Это то, что Дух проявляет в нас. Любовь. В нашей душе появляется любовь. Второе, что появляется радость. Все, что мы видим, это качество души. Да? Итак, что такое плод Духа? И будет такой вопрос на экзамене. Будет такой вопрос. Что такое плод духа? Итак, освящение – это плод Духа, это плод Святого Духа в нашей душе. Запишите. Это плод Духа Святого в нашей душе. Святость – это плод Духа Святого в нашей душе. То есть Бог ожидает, чтобы не просто Бог там все делал, а чтобы мы, как личность, мы начали что-то произвращать. И это не мы, это Дух Святой через нас начинает проявлять любовь, радость, праведность, мир, долготерпение, благость, воздержание, кротость и прочие дела. Итак, что такое освящение? Освящение – это изменение и посвящение нашей души Богу. Может быть, кто-то не знает, что такое душа. Душа – это не что-то абстрактное, это наш разум, наши чувства и наша воля. Разум, чувство, воля. У нас, может быть, будет еще такая тема «Дух, душа и тело». Более подробно об этом будет сказано. Но я вам вкратце сказал, что душа – это наш разум, чувство и воля. Освящение или святость. Святость – это освящение, это наше изменение и посвящение нашей души Богу. Изменение и посвящение нашей души. И Бог ожидает от нас святость. Святость – это чистая, святая жизнь. И когда мы пребываем во Христе Иисусе, Иисус говорил, если вы пребываете на мне, то приносите много плода. Когда мы в Нем пребываем, и тогда мы приносим много плода. Но когда ты не пребываешь во Христе Иисусе, когда ты не имеешь с Ним близости, общения, и ты не стараешься, не стремишься, тогда твоя жизнь может быть бесплодной. И сейчас мы еще откроем 1 Коринфянам 6:11. Но такими были некоторые из вас, то есть грешниками, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Святость – это сторона человека, это то, что Бог ожидает от нас. Плод вас есть святость, и только в близости с Духом Святым это может быть проявиться в тебе. Когда ты пребываешь в Нем, в Иисусе Христе, в близком общении с Ним, тогда начинает проявляться в тебе этот плод Духа. Это святость. Это любовь, радость, мир, долготерпение. Это признаки этой святости. Это плод Духа. И второе послание Петра откройте сейчас. 2 Петра. 1 глава. С 4 стиха начнем читать. И дальше. И тут написано, что Богом дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, смотрите, прилагая к всему все старание, то есть это не все делает Бог, мы что-то должны тоже делать. В Библии написано, что вы, Бог нам дал эти великие драгоценные обетования, дал нам эту праведность, дал нам Духа Святого, дал прощение, обетование, жизнь вечную, возрождение от Духа, новую жизнь. И в Библии написано, что мы что должны делать? Прилагая к всему все старание. От нас требуется не просто так лежать на печке и плевать в потолок, и святость будет проявляться через нас. Бог учит, что вы должны прилагать к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. И мы это читаем дальше, лестница Петра. Это так называемое, это задание на дом. Вы выпишите все эти 8 ступеней лестницы Петра. Добродетель, рассудительность, рассудительность, воздержание, воздержание, терпение, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха, смотрите, и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Опять говорится о плоде, о святости. А в ком всего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. И 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Итак, Бог нас побуждает прилагать все старание к этому. Понимаете? Все усилие. И дальше написано, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым. Нас ожидает старание. Бог от нас ожидает ревности. Он от нас ожидает, чтобы мы все старание прилагали. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха, и дальше вы пишите лестницу Петра. 8 ступеней дома. И вот слушайте, что происходит. Потом перепишите у соседей своих. Если кто не успел, перепишите, чтобы нам не задерживать. Слушайте внимательно. Итак, с момента покаяния Бог тебя одевает в одежду праведности. Но внутри ты уже посвящен, ты уже святой. Но Бог ожидает от тебя движение, Он ожидает от тебя посвящение. Он ожидает от нас святости, как этот брат, который оделся в одежду своего верующего брата, он освящался через эту одежду. Итак, через эту одежду праведности Бог ожидает, чтобы наша внутренняя сущность была соответственно тому званию, которое мы носим. Понимаете? И это процесс всей нашей жизни. И Библия говорит, вы Римлянам 12:2 запишите, потом посмотрите, что мы должны преобразиться обновлением ума. Прежде всего, Бог хочет, чтобы мы начинали обновлять наш разум, освещать наш ум в соответствии со Словом Божьим. То есть стереть старую запись, старое мышление, старые привычки и заполнить Словом Божьим. Итак, освящение – это есть также обновление нашего ума и изменение нашей жизни. И Откровение, 22 глава, 11 стих. Можете открыть, можете послушать. Откровение 22:11. И здесь написано, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. И Библия говорит, что святой, тот человек, который святой, он должен еще освящаться. Нашему освящению нет предела. Свят только один Бог, совершенно свят. А мы не только на земле, и там на небе мы будем еще освещаться и освещаться и освещаться. И Бог говорит, нас побуждает, что святой да освещается еще. Бог ожидает от тебя этого стремления, движения вперед. И если ты посмотришь свою жизнь несколько лет назад и сейчас, ты должен быть святее, чем раньше. Завтра ты должен быть святее, чем сегодня. И это наше стремление, мы должны стремиться к этой святости. И Библия говорит, что нет предела святости. Святой, да, освящается еще. И задание на дом. Вы пишите 9 плодов Духа, или 9 качеств плодов Святого Духа в Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Я вам прочитал, а вы выпишите, я думаю, это. Галатам 5, 22-23. Угу. И лестницу Петра, второе послание Петра, первая глава, а? Второе Петра, да. Галатам 5 глава, 22-23 стих. А 2 Петра 1 глава, 5-9 стих. И еще задание на дом. Из послания Иакова, с 3 главы, 17 стих, выпишите качество мудрости, которое сходит свыше. И это будет... Что такое мудрость, которая сходит свыше? Иакова... 3 глава, 17 стих. И это будет на экзамене такой вопрос. Что такое мудрый человек? Что такое мудрость, которая сходит свыше? Ну, вы почитайте там. Иакова 3, 17. Что, давайте мы помолимся сейчас и будем приступать к экзамену. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю за праведность, которую Ты дал нам, и за то, что Ты нас сделал святыми с момента нашего посвящения Тебе. И я прошу, Господь, пусть Твоя праведность, она еще больше утверждается в нас. Научи нас ходить в праведности. И научи нас, Господь, ходить свято пред Тобою. Помоги нам освящаться еще и еще. Помоги нам приближаться к Тебе, оставлять все неугодное, все ненужное. Обновлять наш разум, обновлять наши сердца, наши чувства. И еще больше приближаться к Тебе. Господь, мы хотим все больше и больше приближаться к Тебе. И чтобы святость Твоя могла проявиться в нас и принести плоды в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.